Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с тем, что у нас проходит богослужение на новом месте. Бог ответил на наши молитвы. Мы не рассчитывали на то, что нас так скоро попросят из того помещения, в котором мы были. Но я благодарен Богу и вам за те усилия, которые были приложены. И Господь воздал нам за эти усилия. Вам нравится это помещение, друзья? Вот. Поэтому я молюсь, чтобы у нас все нормализовалось, стабилизировалось, и чтобы мы могли иметь многие благословения здесь, чтобы эта община наша росла на Ванкувере. Вот. Я также очень рад тому, что сестра Аня уже в форме рассказывать стихи, и всем тем, кто приспосабливается еще к новым условиям, к другой технике, ко всем другим моментам. Вот в то время, когда, в общем-то, было бы, конечно, все бы по-другому, но у нас именно таким образом сложились обстоятельства. Я благодарен вам за вашу поддержку и посвященность. А слово «посвященность» я сказал не случайно, потому что тема, которую я хочу сегодня затронуть, она почему-то в последние годы стала чрезвычайно взрывоопасной. Я не ожидал. Это было лет 5 назад. По инициативе моего друга и соратника Виктора Музыки мы решили открыть YouTube-канал. Я раньше этим не пользовался, тут, как говорится, он настоял. Я говорю: «Витя, а что мы будем там показывать?» Он говорит: «У людей вопросы есть». Я говорю: «Хорошо, будем отвечать на вопросы». «Витя, а с какого первого вопроса мы начнем?» Он мне говорит: «Александр, надо раскрыть вопрос десятины». Ну, думаю, надо так надо, я еще так удивился, потому что я себе раскрыл тему, там две темы было, вы можете зайти посмотреть. Что началось? Что началось? Я еще такого в своей жизни среди комментов не видел и не выслушивал. Люди писали о том, что я продался, что мне за это заплатили. Знаете, я, помолившись, решил эту тему рассказать лучше сейчас, чем потом. Знаете почему? Потому что сейчас наша община находится в стадии организации. И сейчас все мы, включая меня, совершаем здесь служение, потому что Бог нас призывает к этому, сверх того, что у каждого из нас есть работа. том числе, хоть я и действительно являюсь работником североамериканского дивизиона, но у меня вот есть тоже работа. А мы все здесь с вами собрались для того, чтобы совершать служение. Ну, я еще, может быть, из того староводного поколения, которое в Заокске, когда мы работали, я был преподавателем, и не один я там был преподавателем. Пятница закончилась, рабочий день. Наша преподавательская работа, мы студентам, служителям отчитали, кто Пятикнижие, кто Евангелие от Матфея, кто еще какой предмет. И вместе с нашими студентами мы сумку в руки 2 часа дня, как говорится, кросс через улицу Руднева и через железную дорогу на вокзал, на электричку. Кто в Протвино, кто в Пущино, кто в Москву, кто в Тулу. На субботу. Понимаете? Вот. И поэтому я пока что, как дальше, не знаю, чувствую, что я еще имею право говорить на эту тему беспристрастно здесь, в этой нарождающейся всеми общими нашими усилиями общине. Сегодня есть 2 точки зрения на этот вопрос. Впервые приехав в Америку в 2000 году, я искал радио, в котором бы было бы, ну, как это лучше сказать, чистый эфир. Без всяких там ругательств, всякой грязи. И я нашел радио, по которому говорили проповеди. Это было радио евангельских христиан, как я позже понял, вышка стояла на территории, тогда мы жили в городе Синсинати, штат Огайо, и вышка стояла на территории христианского университета Огайо, Синсинати. И самая первая проповедь, которую я услышал, это был известнейший евангельский проповедник, пастор Чак Свиндл, если кому-то из вас известно это имя. И что вы думаете, он прочитал? К моему удивлению, он, как я позже понял из его других проповедей, будучи яростным антиномистом, что я такое сказал, кто такие антиномисты, знаете? Это те, которые против Божьего закона, то есть по благодати, не по закону. Он такой ярым противником субботы, вдруг, к моему величайшему удивлению, начал проповедовать в большой евангелической церкви, которая сидела до 10 тысяч человек в Техасе, о десятине. И что он привел? Привел он текст, который у вас на экране. Вам видно хорошо на экране здесь? Да, очень хорошо. Это же новая вся техника, новые сдал. И вот мы читаем этот текст, Матфея 23:23. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса, тмина и оставили важнейшее в законе. суд, милость и веру. Я сейчас вам иду четко по проповеди этого евангельского протестантского проповедника. Он сказал: ага, кто-то из вас скажет, вот, и Иисус осуждает этих нехороших фарисеев, законников за то, что они десятину дают. Так вы скажете, правда, дорогие друзья? Ну, у него текста на экране не было, у него была такая большая Библия в руках, поэтому у кого была, тот, может быть, открыл, а кто не открыл и так далее. А дальше он говорит, неправда, вы понимаете, сие надлежало делать и того не оставлять. Но здесь это сие и того можно по-разному понимать. Можно отнести сие к важнейшему законе, а того тогда что будет? Десятине. И дальше вся проповедь была построена на этих словах. И Иисус учил десятину не оставлять. Вроде все понятно, правда? Но не все оказывается понятно. Есть туда, держался за его пятку, а слово пятка на иврите это экев. И отсюда они взяли его имя Яков, что означает просто держащийся за пятку. Я знаю, сколько проповедей рассказывали Яков обманщик, никакого здесь в этом слове обмана нет. Яков это просто тот волосатый, а тот держащийся за пятку. Вот у них было два таких прозвища, которые стали их именами. Ну, естественно, оба они выросли. Один стал охотником, другой стал пастухом. Вот. Один любил наловить дичи, ну и, естественно, хождение на охоту – это дело такое, непростое, скажу вам. Когда, например, медведь белый ищет тюленя, он унюхал этого тюленя в проруби, он ляжет возле этой проруби, и днями может ждать, пока тюлень высунется именно из этой проруби. Тогда он схватит его, ну, естественно, всего его съест. После этого, наевшись, он может еще, ему может не перепасть ничего дней 10. Но это медведь белый, а не человек. Человек, который бегает и расходует энергию, а я вам скажу, если это лето, если это плюс 40, и если ты своими ногами ходишь по этим горам с луком, высматриваешь какую-нибудь айбака или какого-нибудь еще зверька, чтобы подцепить, и день, и другой, и третий, человек не медведь. Калории израсходуются быстро. Посему недаром, когда Исав возвращается с охоты, он слышит запах белкового супа, а ему это как раз и надо. И вы можете себе представить, Знаете, я вам скажу так, я знаю людей, которые постились даже по 40 дней, но человек, ну, из, я знаю, из наших братьев, сестер делали такое. Но когда ты постишься такое время, что ты делаешь? Ты дома сидишь и это. И не шевелись. Может закончиться плохо. Понимаете? А он же весь, понимаете, задыханный, вспотевший на 40-градусной жаре. Непонятно даже, когда он пил. Тут можно не только в медведя, во льва превратиться. Оно пахнет. А Яков сидит, помешивает. Ему хорошо. Он в шатре своем сидит, овечек пасет. Утром подоит козочку, молочко выпьет. Молочко козье калорийное, хорошее. К вечеру сырчик у него появится. Понимаете? Вот оно-то все так непросто. Когда мы смотрим и говорим, какой нехороший сад, а этот прибегает у него вообще. Понимаете? Когда он говорит ему, дай мне этого красного, красного, красного. Я себе представляю, как он громко говорил. Он говорил, Адум, 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 это на иврите означает, поэтому его так и прозвали, Адум. В русском синодальном называется Едом. А Яков понял, что это его момент. И говорит, я тебе, конечно, дам попробовать моего вкусного супчика. Только ты мне свое первородство продай. Но вы понимаете, что Исав не просто какой-то, понимаете, знаете, вот, глупый, как животное. Яков знал, как поймать своего брата. И поймать в очень нехорошем физическом состоянии. Попробуйте, когда кто-то из вашей семьи что-то там такое, уставший, больной и так далее, подкатиться. Может закончиться не очень хорошо. Вот, и я как воспользовался. И сам говорит, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Ну, извините, оно-то и правда. У людей было золота много в Ленинграде, мы знаем об этом. Петербург – город с историей. И хоть и революция была, хоть и гражданская война была, золотишко люди поприберегли. Знаете, что это золотишко стоило во время блокады? А люди бегали с этим золотишком куда угодно и все готовы были отдать за краюшку хлеба. Золото-то на зуб и в желудок никак. Поэтому, вы понимаете, что Исав продал? И что там было? Давайте разберемся. Задорого ли Исав продал свое первородство? Ну, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно посмотреть историю дедушки Исава. А как у Исава дедушку звали? Авраам, правильно. Чем занимался дедушка Исава. Почему я это говорю? У дедушки были Исаак, Исмаил и еще и 6 дочерей от Хитуры. И в конце 25 главы книги Бытия написано, что Авраам отдал все, что он имел, Исааку, а детям наложниц, Хитура, Агарь там, и так далее, он только подарки раздал и отослал их. А что все, было у Авраама, что получил Исаак? Отправимся еще дальше по Библии. И книга Бытие, 13 глава. И вот что сказано. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним в Негев». И дальше написано. Авраам был очень богат скотом, серебром и золотом. Интересно, что было у Авраама за богатство? У Авраама был очень интересный скот. Дело в том, что чуть выше когда Авраам был в Египте, он получил очень богатый подарок за свою, в кавычках, сестру, которую отдал в гарем фараон. Фараон ему отдал мелкий крупный скот, ослов, рабов-рабынь, лошаков и верблюдов. Верблюд – это очень интересное животное. Дело в том, что все остальное, вот вообще, что получил Авраам от фараона, это очень интересная была сделка. Фактически фараон за Сару ему отдал приданное, но дал ему то, что, в принципе, самому фараону было не нужно. Знаете почему? Вы помните, что скажет позже фараон Иосифу, и куда он поселит потомков Якова? В землю Гесем, потому что для египтян что? Мерзость, вот это скотоводство. Ну, египтяне овец видели, ослы тоже были. Но вот у египтян в результате торговли с Нубией, а Нубия, вот если вы себе представите, мне не надо представлять, мы сейчас это сделаем. Вот, если вы себе представите на карте древнего мира, сейчас посмотрим, будет оно работать или нет, а постепенно. Вот видите, Египет, вот тут река Нил, а ниже, южнее Египта, какая страна, видите? Судан. Это бывшая Нубия. И вот там находилась пустыня Сахара. Там были верблюды. Фараоны, когда туда совершали завоевательные походы, Они брали, что можно было взять. Ну и привезли они все в Египет этих зверей, скотов, длинные ресницы, странные пухлые губы, какой-то горб. Что с ними делать? Они их в зоопарк поместили. Пусть, дескать, детки приходят и смотрят на эту экзотику. Но что-то им явно было это зверье не нравилось. И поэтому, когда появляется Авраам с такой красивого, необычного вида, так называемой сестрой, фараон говорит: окей, я эту сестру возьму, она тебе, Авраам, там, видишь этих? Вот этих вот. Забирай, забирай, забирай. Вот. Но вот с этим и вышел Авраам из Египта. То, что фараону было не нужно. Но Бог все равно, вот несмотря на то, что Авраам наделал, Бог особым образом благословил Авраам. Потому что как только Авраам, вот смотрите по карте, как только Авраам... Видите, здесь есть Египет, вот Красное море, вот Израиль, а между Египтом и Израилем полуостров находится. Знаете, какой это полуостров? Синайский. А что на Синайском полуострове? Знаете, кто-нибудь в Шарм-эль-Шейхе отдыхал? О, что там на Синайском полуострове за Шарм-эль-Шейхом? Пустыня! Попробуй провести осла и овцу через пустыню 500 километров. Что с этим ослом станет, с овцой вместе? Сами знаете. А эти странные животные с длинными ресницами и горбами прошли по этой пустыне, добравшись до ближайшего оазиса, они напились вдоволь и опять пошли. Вы понимаете, что Авраам получил? Я вам скажу, что Авраам получил. Сегодняшним языком Авраам получил траки. Куда их возить? Давайте сейчас покажу, куда возить. Смотрите, куда. Вы видите Египет? А теперь посмотрите. Видите Ирак? Видите? А что такое Ирак в древние времена? Как это называлось? Месопотамия и Вавилон. Египет – древняя цивилизация. Вавилон – древняя цивилизация. Понимаете? Как между ними пройти? А вот этим Авраам и занялся. Смотрите сюда. Сейчас попробую. Видите вот эти дороги желтенькие? Я по ним автобусом уже достаточно отъездился с туристами, показывая. Вы знаете, что эти дороги желтые? Вот видите, страна называется Иордания, Джордан. Это сегодня иорданские дороги. Они такие были 3,5-4 тысячи лет. Это торговые пути. Но знаете, в чем проблема? Что нужно траку, чтобы проехать из Портленда во Флориду? Трак-стопы нужны. Правильно? Траком ты в любую заправку не заедешь. Точно так же и верблюдам нужны были все-таки стоянки. Между... Вот здесь, да, Нил, И вот так вот сюда до Ирака, знаете сколько? 2000 километров. Это приличный путь. Вот Аврааму Бог благословил. Благословил его союзниками, амореями, которые принимали Бога Авраама, Исаака и Якова. Эти союзники, амореи, кочевники, находились, они ж тут люди-то пустыни не глупые. Они ж не могут, а знаете, рыба где глубже, человек где лучше. Где человек в пустыне поселится, скажите, по логике? Там, где хоть какая-то вода есть. Поэтому Аврааму были союзники. Амореи. Что сказал Авраам амореям? Он им сказал: ребята, вы здесь сидите на золоте и серебре, потому что если вы будете давать этим верблюдам воду, то через вас будут ходить караваны, а вы с них возьмете копеечку, и караван пройдет туда-обратно, туда-обратно. То есть Авраам создал торговый путь. Знаете, что это? Вы знаете размер этого бизнеса? По оценкам археолога, от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Торговый путь. То есть Авраам, благодаря вот таким обстоятельствам, что фараон ему дал то, что ему казалось не нужно, но Бог его таким образом благословил, что он понял, как это странное, неизвестное, доселе животное можно использовать, что он заработал 1,5 миллиарда долларов. Понимаете? Бог благословил Авраама. Понимаете, что теперь Авраам отдал Исааку? Вот этот вот весь большой бизнес, вот этот вот весь нетворк, который маршрутную сетку, по которым вот эти вот все желтенькие дорожки, которые, понимаете, это сейчас карта есть, это сейчас GPS есть. А тогда это были люди Авраама, которые из Египта караван с верблюдами принимали и пошел дальше. Они их проводили по этим тропам. Вы же понимаете, тогда асфальтных четырехполосных-то не было. И знали, как вывести их на стоянку амореев, где верблюды попьют, а караванщики поспят. И что-то еще купят. Понимаете? То есть Бог благословил Авраама таким образом, что он снискал уважение, развив экономику региона, который казался безнадежным. И вот это досталось Исааку. И вот это должен был получить кто после Исаака? Исав. По закону Исав должен был получить как первый 2/3, а Яков 1/3. 1,5 миллиарда. Сколько Исав должен был? Миллиард. Сколько, насколько Исав покушал в ресторане у Якова?
На все.
На 500 миллиардов долларов. Потому что они поменялись местами. Но вот одна проблемка. Все были слова. Исав же отец их не знал об этом уговоре. Ну, я сейчас не буду рассказывать о том, кто любил кого в их семье, и как Ревека там придумала обман, но я хочу, чтобы мы вот эти все главы пролистали,
Вот. И пришли в 28 главу книги Бытия. И призвал Исаак Якова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань и пойди в Месопотамию, и так далее. Когда это случилось, друзья мои, помните? После того, как Яков обманул с матерью папу, после того, как Исав пришел, и у него на этой почве была абсолютно праведная и справедливая истерика, и после того, как оба родителя поняли, что если сейчас Якова не отправить к тестю и теще, то закончится это плохо. И Яков пошел к тестю и теще. Скажите, пожалуйста, с чем? Ни с чем. Кому достался весь этот траковый бизнес, нетворк? А? Конечно же, Исаву. Вы спросите, почему? Отвечу. Еще раз напомните мне, какое у Исава появилось новое имя? Едом. Вот. У нас карта, вот у нас Израиль, вот у нас Иордания. А где Эдом? Я вам сейчас покажу. Вот здесь, на юге. Кому-нибудь приходилось отдыхать в Эйлате? В Израиле, на юге, нет? Такое интересное место. Там, если летом температура плюс 50, еще и как задует ветерочек, ты чувствуешь себя как в доменной печи. И поднимаешься на север в городе. Слышали? Петра. Место красивое. Но народ смотрит и думает, а кто здесь жить-то может? Я говорю народу, туристам моим, друзья мои, здесь жили идумеяне. И все так удивляются, что они там делали. Правильно. Пшеницу не вырастешь. Спасибо. Вот. Работает, нет? А, вот. Вот у нас где Петра, видите? Вот это вот все место. Вот это Эдом. Ну и вот это вот все эти дороги, по которым Авраам вот так вот сюда, сюда, сюда и в Вавилон. Так? Понимаете? То есть, что им там делать-то людям? Что эти идумеяне ели? А ничего не ели, они покупали продукты у других народов. А экономика-то их строилась совершенно не на этом. Экономика их строилась на транспортных артериях, которые они обслуживали водой. Вот, поэтому здесь все было придумано. И все это получил Исав. А что было у Якова? А я сейчас вам расскажу, что было у Якова. Вот. Встань, пойди в Месопотамию. Бог же всемогущий да благословит тебя. и да даст тебе благословение Авраама. Это, конечно, тоже были слова, потому что ничего из того, что Бог, чем Бог материально благословил Авраама, ничего из того Исааву, Иакову не досталось. И отправляется Яков в Месопотамию. До этого в Месопотамию ходил за его матерью Элиезер. Вы знаете, с чем ходил Элиезер, слуга Авраама, в Месопотамию за мамой Якова? С золотыми украшениями. Да, как только увидел Элиезер Ревекку, он ей такое колечко подарил, что это сегодня бы стоило под 20 тысяч долларов. Это было только это. Понимаете? А что у Якова? А у Якова ничего. Пришел на одно место, остался там ночевать, взял один из камней с того места, положил себе изголовьем и лег на том месте. У него даже, у него не только ни одного верблюда не было, чтобы добраться до Месопотамии. У него шатра, палаточки не было. Он под небом спал. Ноль! Вот с чем остался Яков после всех этих дел. Ноль! Но вот там, на этом месте, с Яковом, Яков впервые встречается с Богом. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, от Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и я возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Вот во всем этом, когда Яков, человек, коварно, дважды коварно поступивший со своим братом. Кем бы его брат ни был, брат был человеком бездуховным. Это вы можете все прочитать в книге «Патриарх и пророки», это красиво описано, я уверен, что вы это знаете. Но коварно поступать с человеком, какой бы он ни был, ну некрасиво, некрасиво. Но при всем этом Бог является ему незаслуженно. И когда Яков видит, как Бог является ему, тогда сердце Якова дрогнуло. Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал. И встал Яков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его память. И положил Яков обет, сказав: «Если Бог будет со мной и сохранит меня в пути сём, который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет мне Господь моим Богом, то этот камень, к который я поставил памятником, будет домом Божиим. Ну, можно на этом закончить, да? Ну что, прославил Господа, поблагодарил. Но по какой-то причине, которая известна только Якову и Богу, потому что Якова не было дома родителей Библии, мы до конца не знаем, как Яков знал про Бога в деталях. Ну, мы чуть-чуть знаем, опять же, можно и в патриархах, и пророках это прочитать, как Бог открывался, все. Но детали мы не знаем, то есть это мы все узнаем, когда там будет. Но суть, смотрите, после того, как Яков сказал, что я поставлю этот камень и это место Дом Божий, он дальше делает фразу такую. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам десятую часть. Не написано куда, но написано дам. Скажите, пожалуйста, что у Якова было на момент, когда он видел лестницу? Ноль. Сколько лет Яков пробыл у своего, у брата своей матери, своего тестя? Как минимум 20 лет. Теперь давайте подумаем, с чем он вернулся. Я не буду читать. Эта история длинная, и вы знаете. Сначала он посылает одно огромное стадо своему брату Исаву. Затем второе стадо своему брату Исаву. Знаете, почему он это делает? Одна причина. Я не нуждаюсь в том, что тебе досталось от деда. Я не собираюсь с тобой судиться. Я не собираюсь вспоминать, как ты продал мне первородство. Я не собираюсь вспоминать, как отец нас благословил меня и рассказывать, что по праву мне эти траковые маршруты принадлежат. Бог меня благословил. Бог меня благословил. Вот это был месседж. И Яков был благословлен. Друзья мои, кому должен был отдать Яков десятину? Посмотрите, что написано в тексте. Кому? Богу! Друзья мои, как проходила эта процедура тогда, мы не знаем. Но что мы с вами видим? До того, как сын Якова Левий стал, вообще родился на свет этот. До того, как потомок Левия Амрам, у потомка Левия Амрама родились Моисей и Аарон, до того, как Моисей у горы Синай во время этого эпизода о Золотом Тельце, Бог Моисей призвал и сказал, кто Господень, тот ко мне, и вышло колено Левин, до того, как в 18 главе книги «Числа», которую мы прочитали, что десятую часть левитов, Яков уже поклялся Богу отдать десятую часть. Скажите, пожалуйста, а как левиты эту часть получали? Вернемся к книге числа, 18 глава. И давайте посмотрим еще раз. 21 главу, 21 текст. Посмотрите, пожалуйста, на текст. Скажите, пожалуйста, кто дает левитам десятину? Кто вот этот я? Вы понимаете, что левитам десятину не люди отдавали? Вообще, друзья мои, когда мы говорим о десятине, в этом это не просто политика. Вы понимаете, люди свели это сегодня к унионам, конференциям, генеральным конференциям и так далее, и так далее. И себе мыслят, что кто-то и так далее. Это все перешло совершенно другой уровень. Друзья мои, если вы хотите, то десятина – это мистическая вещь. Потому что Бог сказал Моисею, что Он дал десятину левитам. То есть левиты получали десятину от Бога. Хорошо. Кому Яков отдавал десятину? Кому? Богу. Друзья мои, из чего Яков отдавал десятину Богу? Читаем предложение. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне. Как вы думаете, я еще раз прочитаю эту фразу. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне. Как вы думаете, какое в этой фразе ключевое слово? Даруешь. Вы понимаете? Из чего Библия нас учит, следует нам, если мы живем по Библии, давать десятину Богу. Знаете еще? Из того, что Бог дарует нам. А из чего? А, друзья мои, это уже я вам ответить не могу. Это уже я вам ответить не могу. Я не знаю, у каждого из нас своя жизнь. И все мы приехали сюда, многие, с вот таким нулем. Было дело? Было дело? Вот такой нуль мы с вами привезли из нашей Родины. А что нам Бог дает? Здесь? А вот. Это вопрос личных молитв. Личных отношений, вопрос понимания того, что для нас есть Бог. Знаете, я вам приведу пример. из иудаизма. Был такой, я эту историю знал, я просто не знал, насколько это сработало. Хотя, конечно, я не верю в эти все суеверия, но вот так получается. История выглядит так. Прихожу я в Бруклине в один магазин. Этот магазин назывался International. Вы помните, в Москве в советское время был Елисеевский гастроном? Вот это примерно такого же типа магазина. Не просто русский был магазин, как мы здесь видим. Это был магазинище! Я не помню, по какой причине, но я оказался в офисе директора, владельца. Захожу я, а у него рамка, а в рамке что-то есть, в рамке на стене такое. Рамка такая большая, красивая, такая, прямо видно. Знаете, что у него в рамке было? Я сейчас вам покажу, что. Что у меня в руках? $1. С чем у него в рамке $1? История такая. Был в Нью-Йорке один раббай. Звали его Ребе Менахем Мендель Шнирсон. И он был интересный дедушка, потом его назвали мессией, но это сейчас не главное. Самое главное, это то, что периодически он благословлял людей. И периодически они делали такое вот мероприятие, что к ним стояла толпа людей, буквально в какое-то из воскресений. Это было Eastern Parkway, 777 Eastern Parkway, эта синагога находилась. И он сидел на крыльце своего дома, где была рядом синагога. Люди стояли в очереди, и у каждого из них, что он делал? У него была корзинка, и в этой корзинке был доллар. То есть, я не знаю, сколько у него было, но, может быть, 1000 долларовых купюр было. И он каждому человеку давал доллар. Что на доллар можно купить, слушайте? Что тогда, что сейчас? Ну, доллар есть доллар, ты много не купишь. Но люди называли это благословенным долларом. И вот этот человек рассказывал. Я приехал с Советского Союза, у меня вообще ничего не было, 2 чемодана со старым бельем. Я пошел таксистом работать, работал ночами, язву себе зарабатывал. Думаю, ну что-то надо, пошел, постоял в очереди, получил доллар. Прошло 10 лет, вот магазин. Понимаете? Что этот человек верил? Этот человек верил, что он получил благословение. Ну, я еще раз говорю, разные бывают истории с этим раббаем Шнирсоном. Я хочу, чтобы вы уловили суть. Я хочу, чтобы мы поняли одну важную вещь, что Бог может благословить. И Бог благословляет по-разному. А чему нас учит книга Бытие? Книга Бытие, 28 глава и 22 текст, она учит нас считать Божье благословение. И когда мы посчитаем, чем нас Бог благословил, то, по примеру Якова, он говорит, вот, пожалуйста, я отдам, вот то, что ты мне дал. Может, ну, каждого по-разному. Человек может считать, что это Бог не дал, это я заработал, а это Бог не дал, потому что это мне от бабушки наследство, а это Бог не дал, потому что у меня шанс. Ну, нет проблем. Это каждого свои личные проблемы. Выберите то, что Бог вам дал. Выберите. Выберите. Посмотрите на свою жизнь и выберите то, что Бог вам дал. А после этого, пусть Бог вам дал $10, если вы так считаете. Возьмите из этих $10 один и посвятите его Господу. Будет один эффект. Я знаю. Потому что это не первая проповедь, которую я говорю в новонарождающейся церкви. Если мы систематически каждую неделю будем считать, чем нас Бог благословил, и из того, ровно из того, не больше, понимаете, Богу не нужны наши деньги, церкви не нужны наши деньги. Богу нужно признание того, в чем Он, по нашему мнению, нас благословил. И все. И вот если мы признаем, в чем Он нас благословил, и мы посвятим десятую часть из того, что Он нас благословил Ему, то благословение будет дальше изливаться. Как на нас лично, на наши семьи, на наших детей, на наше здоровье, так и на всю нашу новую, нарождающуюся общину. И посему, дорогие друзья, на этом новом месте Бог Всемогущий да благословит нас всех. Да расплодит нас и да размножит нас. Не только нашими собственными физическими детьми, но и духовными детьми, чтобы множество народов в этом месте получили такое же благословение. Хотим ли мы этого? Будем молиться. Всемогущий Господь, помоги нам научиться считать и видеть Твои благословения каждый день нашей жизни. Помоги через это, когда мы молитвенно задумываемся о том, что в этот день, в эту неделю, в этот месяц и в этот год сделал для нас Господь. Помоги нам в этом видеть Твою великую любовь. Аминь.